итоговый фем-чат, фем-чат «Радио Свобода». Итоги феминистского года мы будем сегодня подводить. И у нас гости – это ведущая телеканала «Дождь» Анна Немзер, которая сняла фильм о политике Галине Старовойтовой под названием «Кандидатка в президентки». С нами Елена Лукьянова, общественная деятельница, доктор юридических наук, некогда адвокат Михаила Ходорковского, профессор Свободного университета. Ведущая телеграм-канала «Фем-время» «Радио Свобода» Карина Меркурьева. Модерирую дискуссию я, Елена Фанелла. Я не могу не сказать, что в этот момент, когда мы с вами разговариваем, происходит закрытие общества «Мемориал», последние судебные действия, и с свистом люди встречают это известие. Я вчера, когда думала о своих итогах года, две опции – это победа и поражение в деле феминистского движения. Только я считаю дело против общества «Мемориал», где работают мои старшие подруги, там, Лена Жемкова или Ирина Щербакова, или младшие, там, Саша Поливанова. Это мое личное фем-поражение. Борьба за свободу, она не имеет границ. И общество «Мемориал», которое борется за демократические ценности, а мы будем сегодня говорить о демократических ценностях Галины Старовойтовой, это, конечно, несомненное поражение этого года. И среди вот моих поражений это события в Афганистане, когда талибы запретили женщинам приходить на прием к врачам без сопровождения мужчин. Конечно, я потрясена судьбой белорусского протеста, его разгрома и судьбой женщин, которые принимали в нем участие, были локомотивом этой истории. Ну, а среди побед, может быть, я бы назвала речь Ли Хиджаковой на вручении премии «Звезда театрала», где она говорила о законе об иноагентах и вообще об отступлении России от современных демократических ценностей. Ань, давайте вы скажете о своих личных чувствах.
Несмотря на то, что решение ожидаемое, вот это вот обрушение, которое внутри, его совершенно невозможно от него застраховаться, к нему подготовиться, присоединяясь абсолютно к тому, что перечислили вы, и когда я думала вот об этой постановке вопроса, что у нас победа и что у нас поражение, я бы сказала так. На месте своей работы я довольно долгое время вела программу и веду программу, которая называется «Политика. Прямая линия». Это разговор с политологами раз в неделю о текущих российских новостях, ну, о каком-то большом политическом контексте. И надо сказать, что этой программе довольно много лет, она довольно популярная, это очень всегда вызывает большой какой-то интерес. Но и у меня, и у всех моих замечательных гостей, которые ко мне туда приходили, складывалось ощущение, что это немножко приобретает все происходящее характер какой-то занимательной астрологии, потому что это толкование каких-то мыслей недосягаемой абсолютно власти, которая где-то наверху. Значит, совершенно понятно, что мы находимся в абсолютно подчиненном положении по отношению к этой власти, мы не можем ничего абсолютно. И вот у нас есть медиум-политолог, который как-то нам так трактует, что там у кого в голове.
И заодно психотерапию проводит, дорогим слушателям, зрителям.
Да, но с психотерапией день ото дня, неделя от недели становится все тяжелее и тяжелее, потому что все труднее и труднее как находить хоть что-то. Входя в нашу струю, собственно говоря, много лет я страшно переживаю, что чудовищный гендерный перекос имеет место в этой программе. То есть я как бы своим женским присутствием чуть-чуть его разбавляю, но дело в том, что это меня все равно не избавляло от мучений. Я продолжала бесконечно поиски, и это все-таки не стопроцентно так. Есть совершенно замечательные исследовательницы, которые ко мне приходят, и я этому рада, но тем не менее перекос имеет место. Я, устав от этой занимательной отчасти астрологии, отчасти эсхатологии, я запустила другую программу, которая называется «Кто здесь власть?». И там я говорю с правозащитниками, активистами, волонтерами, с юристами, с людьми, которые занимаются политикой в том смысле, как я ее хочу понимать. С людьми, которые каждый день своей работой защищают мои права. С людьми, которые лучше, чем действующая власть, понимают, как должно быть устроено государство, как должны быть устроены реформы, как должна быть устроена медицина, как должна быть устроена жизнь мигрантов и так далее, и так далее. Ни единого раза за полгода за существование этой программы, и Бог даст, если нас не закроют с большими планами на будущее, вот там никакого гендерного перекоса, там абсолютный выстроенный баланс. Вот в этой вот реальной политике, которая имеет отношение к моим правам и которая является политикой уличной, низовой, в собственном смысле слова, там этого дисбаланса нету. Абсолютно поровну. И мужчин, и женщин. И там защитой прав женщин, переживших насилие, занимаются в равной степени и женщины, и мужчины. Проблемами людей с ВИЧ-статусом занимаются в равной степени мужчины и женщины. Ну, может быть, разве что тушением пожаров по большей части все-таки занимаются мужчины. Так или иначе, вот эта программа и эти люди, если вообще в этом чертовом году можно найти хоть какие-то положительные итоги, что мне сейчас делать очень трудно, то это вот эта программа, и, среди прочего, это вот абсолютно утвержденная, существующая как данность, как факт, как несдвигаемая явность. Это гендерное равенство в этой программе.
Спасибо огромное, Анна Немзер. Я бы хотела послушать свою коллегу Карину Меркуриус с ее итогами года.
Если из поражений, наверное, я назвала самым главным поражением непринятие закона о профилактике домашнего насилия, который был внесен в Госдуму еще в 2019 году, несмотря на то, что были все предпосылки к тому, что он будет все-таки принят в этом году. Год заканчивается, закон все еще не принят. Также, наверное, из поражений, когда сейчас начали говорить про мемориал, конечно, тоже огромное поражение. Еще иноагентские истории и то, какое количество наших коллег, женщин, в том числе, были признаны иноагентками в этом году в личном статусе. В итоге они с этим справляются, делают какие-то крутые проекты. Вот, например, подкасты выпустили девушки, которые работали в проекте. Из таких, наверное, побед, хотя их тоже в этом году было довольно сложно выделить, я бы, наверное, сказала, что очень радостно лично для меня видеть тенденцию развития феминистских проектов в регионах, феминистские инициативы в Калининграде, в Уфе, вообще во многих городах. Там несколько лет назад было довольно сложно найти активных героинь, которые были готовы на эти темы говорить, у которых были разные идеи. А сейчас их действительно много, инициатив появляется с каждым месяцем все больше и больше. Это, наверное, самые такие вдохновляющие для меня истории.
И я у Елены Анатольевны Лукьяновой хочу спросить о ее итогах года.
Слушаю я вас, дорогие мои, и сижу тут юрист-ученый, никогда не занимавшийся специально феминизмом, а занимавшийся правами, свободами человека, равенством и демократией, и демократическими авторитарными государствами. И делаю такой вывод. Все, что вы назвали поражениями, они не есть чисто феминистские поражения. Это поражения демократические. И этих поражений за прошедшие 20-й и 21-й год у нас одно за другим. Поражение ли это? Да, поражение демократии. Но о чем это свидетельствует? Об укрепляющемся авторитаризме или даже о том, что мы, в общем-то, перешли к диктатуре. И я думаю, что это диктатура закрытого типа. Это первое. Все, что вы говорили, это точно поражение демократии, а не поражение феминизма. Но, естественно, феминизм любой поражается вместе с демократией, потому что равенство полов – это один из главных принципов, да, прав человека и демократического устройства. То, о чем говорила Анна, о том, что у нее две разные передачи, в нее ходят разные спикеры. В одной передаче есть гендерные перекосы, а во второй нет. Это тоже, с моей точки зрения, достаточно ясная уже на сегодня вещь. Она свидетельствует о том, что мы подметили уже довольно давно, около 10 лет назад, общество у нас очень далеко продвинулось вот по сравнению с властью. Общество само по себе и грамотнее, интеллектуальнее и демократичнее. И демократическую науку у нас не освоила власть. И там, где ходят официальные политологи, они, в общем, так или иначе представители власти, часто бывают, или представители каких-то имитационных институтов властных, там будет перекос. Там, где общество, там перекоса нет. Что касается побед или поражений, ну, про демократические я сказала, мы терпим их почти каждый день, и это не столько наше поражение. Поражение у нас, мы все равно им сопротивляемся очень сильно. Эти поражения нам наносить власти, в общем, не очень легко. И сегодняшняя история с мемориалом, она тоже даром не пройдет для власти. И поскольку власть наша абсолютный тактик, она знает, что делает, но не ведает, что творит, то в отдаленных последствиях это все накапливается, и это даст свой отдаленный результат не в пользу власти, а в пользу общества. Так или иначе, сколько бы нам ждать не пришлось, вернее, не ждать, а работать в этом направлении будет тяжело, но тем не менее. Я пришла, конечно, из времени, наше сегодняшнее, очень неплохое сегодня, из времени абсолютного гендерного неравенства, где женщины появлялись на политической иной арене только по разнарядке. Сымитировать хоть какое-то присутствие женщин, то это были депутаты, это были директора, какие-то представители. Это все делалось по разнарядке сверху. и ни по каким более основаниям это была абсолютная фикция. То, что я наблюдаю сегодня, я вижу процесс, я отношусь к феминизму как к процессу. Он всегда тяжело перемалывается в мозгах общества, он привыкает к нему. Вот представьте себе абсолютно перекошенное гендерное прошлое и путь, который мы прошли за 30 лет, и особенно активен он за последние, наверное, лет 5. Я вижу процесс, я вижу очень интересный процесс, я вижу, что феминизм работает. Карина сказала, что это проигрыш, то, что закон не приняли о домашнем насилии. А я как бы внутри, да, этой истории, потому что там 4 года назад ко мне в аспирантуру Высшей школы экономики пришла прекрасная наша Мария Давтян и сказала, что я буду писать диссертацию о конституционных принципах противодействия домашнему насилию. Честно говоря, на нашей кафедре половина специалистов покрутили пальцем у виска и сказали, да ладно, какое это конституционное право. А сегодня уже никто не сомневается, что это конституционное право. И силами вот этой группы Алены Поповой, Марии Давтян, других девочек, там Анны Ривиной, это все стало на слуху, и это стало развиваться. И то, что девчонки ко мне пришли на кухню там 3 года назад и сказали, вот как нам учиться, а как пишется закон, а как его рисовать. Тот путь, который пройден, и то, что в Совете Федерации этот проект лежит, и он так или иначе будет принят, обязательно будет принят. Никуда от этого не денутся, но еще поволнует немножко историю. Он точно будет принят, я смотрю на это как на процесс. Я смотрю на наши прекрасные суффиксы в наших прекрасных существительных новые. Да, я не привыкла, чтобы меня называли профессоркой, но это любопытно. Да? Вчера вот у нас был предпремьерный показ фильма, где режиссер женщина Татьяна Колганова-Свирская, и мы говорили режиссерка. Она говорит, нет, я еще не режиссерка, я режиссер, мне нравится русский язык, мне нравится так, но это процесс. Мы все это осознаем, и он происходит. И он происходит независимо от желания власти. И он будет происходить. Как процесс у нас гораздо больше побед, чем поражения. Поражения у нас демократические.
Все, что мы говорили в полной мере, то, что говорила Елена Лукьянова, о гендерном перекосе в политике, о дремучем состоянии гендерного вопроса 30 лет назад там, и даже 5 лет назад, это все абсолютно применимо к фильму Анны Немзер под названием «Кандидатка в президентки», который собран интересным образом. Там говорит сама Галина Старовойтова. Масса хроники, огромный массив хроники, из которого выстраивается нарратив Галины Васильевны, собственно. И видно, насколько она, если смотреть на нее современными глазами, видно, насколько она человек абсолютно феминистских позиций. И позиций демократических, и позиций феминистских. Остальное говорят мужчины. Фильм Анны Немзер. Ань, пожалуйста, почему? Почему фигура Старовойтовой? Ну, то есть вы объясняете в начале фильма, что вы помните ее, будучи с подростком, как яркую незаурядную личность. Но то, что вы вытащили из этой истории, это во многом неожиданно даже для тех людей, которые довольно хорошо помнят то время. Расскажите нам, пожалуйста.
Да, во-первых, Лен, вы говорите, что там, ну, там все-таки есть Маша Гессен еще. А также я хочу сказать, что вот этот вот перекос, что сопроводительные реплики, они исключительно мужские, вот это точно не было моим решением. Ну, я обязательно хотела поговорить с сыном и с племянником. А дальше я очень много говорила с Ольгой Васильевной Старовойтовой, сестрой Галины Васильевны. Но проблема в том, что она уже была так тяжело больна и так плохо себя чувствовала, что ни о какой съемке и речи быть не могло. А, например, Элла Памфилова, с которой я бы тоже с удовольствием поговорила про Галину Васильевну, не отреагировала на просьбу об интервью никак. Действительно, этот фильм появился благодаря счастливой случайности. Я не устаю говорить спасибо помощнику Галины Васильевны, Руслану Ленькову, человеку, который был с ней, собственно, в тот момент, когда ее убили, был тяжело ранен, еле-еле выкарабкался. И вот хранит память о ней. У него сохранился огромный архив. А с архивом же действительно проблема. Но архивы стоят огромных денег, как правило, и фантастическая удача состояла в том, что там 90% этого архива права принадлежали ему, нам пришлось докупать только совсем немножко. Я должна сказать, что я очень благодарна Ане Мангайт. Руслан обратился к ней, и она нас с ним соединила, и это я не устаю ее за это благодарить. А дальше все было очень просто. У меня не стояло никакой специальной задачи. Дай-ка я сделаю фильм про первую русскую феминистку. Я стала смотреть архив. Эту линию она мне прочертила сама. Когда мне говорят комплименты относительно этого фильма, я ужасно благодарна, но я должна сказать, что это все она. Это она была такая фантастическая, это она была такая клевая, что действительно показать ее — это уже залог какой-то, ну, в той или иной степени какой-то удачи. Это действительно все благодаря ей. И был огромный массив этих, этого футажа на протяжении всего вот этого периода, пока она была в политике, с каких-то самых ранних ее поездок вместе с Сахаровым в 87-88 году и до, собственно, до последнего дня. Эта тема звучит, и она звучит, как бы первое приближение, это такое самое пошлое, самое банальное, когда ей в разных интервью начинают задавать вопросы, ну а каково это быть женщиной-политиком? Но интересно-то не это, а интересно то, как она на это отвечает, и интересно то, как даже безотносительно этих вопросов она эту линию ведет, как она себя в этой роли осознает, понимает, как она соотносится с традицией, что, собственно, какую систему она взламывает, как она с этим работает и насколько она действительно опережает время, потому что это ошеломляющее впечатление производит, когда человек там в 95-96 году говорит про affirmative action, про дискриминацию, говорит всеми теми терминами, которые у нас сейчас на слуху, и которые в 95 году все-таки так на слуху и в ходу не были. Поэтому эта линия стала появляться сама, благодаря ей. У нее были разные периоды, и вот народное депутатство, а вот она советник Ельцина, а вот есть эта история с тем, что она может стать министром обороны, а потом вот такой вот обрыв и перерыв, и отъезд в Америку, и потом возвращение. Но эту историю можно было рассказывать биографически, но та линия, которая все соединяла и все держала, благодаря ей была именно линия ее в отношении к вопросам гендерного равенства и железной уверенности, что равенство есть, и собственно, дальше разговора нет. Это некоторый очень близкий мне взгляд, который я бы даже сказала, что можно назвать постфеминизмом. Это игра по тем правилам, как если бы мы дискриминацию уже победили. Я начинаю сейчас с той точки, как если бы я жила в нормальном мире. И она очень эту линию держит. Это просто каким-то фантастическим образом срезонировало с какими-то моими внутренними нейронами и восприятием этой темы. Но действительно это получилось благодаря ей. Потому что это для нее сквозная история.
Спасибо огромное. Я сейчас попрошу Карину рассказать нам о мужских реакциях на нее. Не реакциях комментаторов, которые, конечно же, любят ее, уважают ее, а вот через весь фильм проходит такая череда мизогинии, я бы сказала, которую она часто отмечает сама.
На самом деле, это очень хорошо отражено в фильме, за что еще раз большое спасибо, Анна. Как я понимаю, с сексизмом и какие-то подобные высказывания она слышала еще в подростковом возрасте. В качестве такого примера приводила высказывание Петра Ворошилова, который часто бывал у них дома и однажды в шутку обронил: «Женщина, конечно, не человек, но зато друг человека». Всех это рассмешило, кроме Галины. И вот в работе с подобными высказываниями ей приходилось сталкиваться довольно часто, о чем на самом деле говорил и ее помощник Руслан Леньков. Например, в одном из интервью того времени он рассказывал, что ей практически не давали говорить, когда она выходила на трибуну, когда уже была депутаткой. И, собственно, когда она выходила, шла к трибуне, она очень часто слышала какие-то оскорбления или критику в свой адрес. Ну, одна из таких частых фраз — это «посмотрите, идет с травой, это у нее кривые ноги». Она сама про это часто в шутку рассказывала. Также Руслан Леньков, ее помощник, рассказывал, что выступать ей тоже, в отличие от мужчин, давали только повестки дня на 30 секунд, а по истечении этого времени микрофон у нее отключался. И после того, как он отключался, например, Геннадий Селезнев мог, как рассказывала сама Астра Войтова в интервью, снисходительно произнести: ну, включите еще микрофон, дайте договорить вот Астра Войтовой, она все-таки женщина. Пренебрежительным тоном это было сказано. Ну, наверное, больше всего меня поражали не эти высказывания, а еще какие-то намеки на секс или с каким-то таким подтекстом. Например, ее помощник рассказывал, что однажды во время спора Старовойтова с Григорием Явлинским тот закончил фразу с дамой: «Я предпочел бы заняться делом более приятным». Ну, мы все понимаем, что имелось в виду. Ну и, собственно говоря, вот такое отношение к себе она сама называла антиженской дискриминацией. Этот термин, конечно, тоже, как я понимаю, еще не был в то время в ходу, и очень часто он вызывал недоумение не только у политиков, но и журналист-мужчин. Вчера, вот готовясь к нашему эфиру, пересматривала некоторые интервью, которые доступны сейчас в Ютубе. И, собственно говоря, там журналисты, мужчины очень часто переспрашивали у нее, что же такое эта антиженская дискриминация. И в этих вопросах тоже слышалось какое-то пренебрежение, какая-то ирония. Наверное, в целом отношение к ней, оно складывалось в итоге как к мужчине-политику. Это такая очень интересная деталь, потому что сама она спокойно к этому относилась и даже в некоторых интервью подчеркивала, что ей бы хотелось, чтобы к ней относились как к мужчине, именно мужские какие-то качества в себе она пытается подчеркивать в политике. Вот, например, Виталий Третьяков в одном из интервью отметил, что ему ясно, за кого теперь голосовать. Это было во время дебатов с Старовойтовой, когда она рассказывала, что сделала бы, если бы ее избирали на пост президентки. И как раз он упомянул, что она демонстрирует все необходимые внешние качества политика мужской профессии. То есть это постоянно-постоянно подчеркивалось в каждом интервью, которое с ней мужчины проводили. То есть никогда ей не давали забывать о том, что она все-таки женщина в мужской профессии. Наверное, еще интересным моментом было то, что ее сын Платон, несмотря на то, что сильно поддерживал ее, и в каждом интервью он это подчеркивает. В одном из интервью, это было незадолго после ее как раз гибели, он рассказывал, что ему тяжело воспринять вот это ее увлечение политикой и то, что она выбрала себе это занятие, такое не женское все-таки. Ему казалось всегда, что влиять на общество нужно через какую-то благую жизнь, воспитывая хороших детей, тем самым тоже как бы подчеркивая ее вот эту женскую роль традиционную, в которой он бы видел ее. Это такие вот высказывания, которые я собрала.
Карин, спасибо. Это очень интересный дайджест, очень интересный взгляд вот на материю кино, если смотреть из такой оптики. Я бы сейчас хотела к Елене Лукьяновой обратиться, спросить о ваших впечатлениях от фильма.
Для меня это, конечно, фильм открытия абсолютно. Я дочь того самого председателя Верховного Совета СССР, последнего, с которого, собственно, все и началось в нашей стране, то, что сейчас начинает сворачиваться. И я очень хорошо помню, и как он вел заседание, потому что я смотрела все, что происходит на съезде народных депутатов СССР. Это потом уже, позже, когда был Верховный Совет России, там были Кривые Ноги и Жириновский. У нас немножко все-таки 89-91 год. Вот тогда первый был орган представительный, который не был создан по разнарядке, потому что огромное количество женщин через те выборы, которые мы, юристы, называем отчасти опрокидывающими, пришли вот на эту площадку, которую слушала вся страна и которую во всем мире называли парламент со стеклянными стенами. Мы же помним, как в Москве после многих-многих десятилетий молчания бродили сонные люди, потому что съезд всю ночь транслировался с маленькими радиоприемниками у уха, натыкались друг на друга и слушали вот эти совершенно новые голоса, новую правду, новое откровение, и было много женщин. Я, конечно, как одного из лидеров межрегиональной депутатской группы, то есть это была оппозиция коммунистам, внимательно следила за всеми ними, и там тоже было большинство мужчин, там как раз женщин было не так много. И Галина Васильевна из них очень сильно выделялась. Точностью мышления, серьезной, какой-то научной, непривычной для того времени ясностью изложения формулировок. И, честно, микрофон не отключали ей на съезде народных депутатов СССР, но побаивались. Для меня это был политик. Я не думала вообще, что внутри этого политика тогда шла борьба за власть, кто кого. И мы не смотрели на вот этот феминизм. То ли не видели, не умели видеть, то ли главным было другое, за что боролись. Поэтому для меня фильм «Ани», он абсолютное открытие вот этой стороны этого человека. Я подумала, а вот ведь началось-то тогда. И, наверное, с нее. И это очень-очень важно. Очень жалко, что таких женщин за 30 лет в политике все-таки было немного. И Аня очень правильно сказала, что было бы очень круто взять интервью у Эльзы Анны Панфиловой. Это была женщина очень тоже яркая, как народный депутат СССР. Потом она была и министром, и кем только она не была, и уполномоченным по правам человека. И мы видим, во что она сейчас превратилась. Став председателем Центральной избирательной комиссии, что произошло. Мне доводилось работать с ней. Мы писали часть законов вместе с Панфиловой. Например, ввели в обиход российского законодательства термины. В каждом законе у нас теперь есть термин. Раньше у нас законы начинались. Они говорят, закон про это. А теперь у нас второй статьей почти каждого основного закона есть статья под названием «Термины». Референдум – это вот это, выборы – это вот это, гражданский оборот – это вот это, юридическое лицо – это вот это. Математики оперируют формулами, юристы оперируют определениями. Мы ввели в практику законотворческой деятельности определение, что очень важно. То есть на самом деле я вот туда ушла памятью своей, эмоциями. тех наших проектов демократических, которые мы тогда строили. И для меня, конечно, это большое, позитивное, очень мощное открытие. Это как бы один слой политики ушел и поднялся другой, очень важный, который мы оценили через 30 лет. Как круто, что это дерево, наше сегодняшнее феминистическое, росло оттуда. Просто мы тогда этого не увидели, мы тогда этого не поняли. Это вот та спящая почка, которая все эти годы дремала и дала такой мощный росток. Я думаю, он будет развиваться. Для меня это очень важно. У меня просто наложилось на кучу живых картин в моей голове.
Елена Анатольевна Лукьянова. Карина, пожалуйста, у вас были вопросы к Ане Немзер.
Я почти ничего не знала о Галине Старовойтовой. Мне было, кажется, меньше 2 лет, когда ее убили. История, которая рассказана в фильме, стала для меня прям по-настоящему вдохновляющей. Захотелось еще больше увидеть интервью, увидеть какие-то речи ее. Меня поразила даже больше не гендерная повестка, хотя она, конечно, тоже. Но как раз вот об этой части истории я немного знала. Меня поразила именно ее манера держаться, хорошо поставленная речь, какой-то юмор, готовность так открыто говорить о сексе, что мне тоже показалось очень новым, смелым, о психологии. Мне интересно, что для вас стало самым поразительным вот при подготовке этого фильма?
Я помнила Галину Васильевну, конечно, я была ребенком, но я была довольно политизированная девочка. Когда мне называли это имя, у меня вставал очень определенный образ перед глазами. И я могла, может быть, не помнить по годам, какая была именно карьерная линия, когда, где, что, но я очень хорошо понимала, что это за человек, как он держится, как он говорит. И я, конечно, получив этот архив, получала в основном подтверждение своих впечатлений и какой-то вот такой вот странный такой опыт, когда ты с человеком знакомишься, еще разговаривая много с его... Я разговаривала с ее сыном, с ее племянником, я посмотрела довольно много всяких домашних видео, которые не вошли в фильм, с ее родителями, а родители тоже представляли собой замечательную, совершенно удивительную пару. И сложно, наверное, говорить про мать Галины Васильевны и Ольги Васильевны. Какие-то ростки феминизма были и там, но, тем не менее, и там что-то можно найти вот в этой женской фигуре, в этой семье. Это было действительно хорошее, какое-то такое глубокое знакомство, при этом с человеком, с которым я уже не имела никакой возможности поговорить напрямую. Что меня поразило больше всего, действительно, как Елена Анатольевна начала разговор с нашей попытки дифференциации, где у нас феминистические победы и поражения, где у нас феминистическое поле игры, а где у нас общедемократическое поле. Для меня, конечно, это всегда абсолютно нераздельные вещи, и меня поразило именно то, что она не градирует проблемы. Она не градирует проблемы на первостепенные и второстепенные. И она одновременно разбирается с высокими политическими материями, одновременно так или иначе продвигает эту феминистическую повестку, потому что нету, условно говоря, постановки вопроса «давайте сначала у нас будут честные выборы, а потом мы займемся правами геев или правами мигрантов или правами каких-то еще других меньшинств и угнетаемых». Так не бывает. Все проблемы, при том, что это кажется огромной, совершенно неподъемной, громоздкой кучей, которые невозможно повернуть, и очень хочется по частям начать, но так не бывает, и она прекрасно это понимала. И она сносила все, что как бы шло в этот демократический переворот и разворот страны, она туда направляла все. И, собственно, вот это вот абсолютное какое-то единство, универсальность вот этой линии, этого трека какого-то личностного, политического, всех ее идентичностей, сошедшихся воедино. Вот это вот меня поразило, что действительно человек, оказавшись в абсолютно дремучем болоте, действительно, Елена Анатольевна совершенно верно говорит, видимо, вот эта вся история про выключение микрофонов, какое-то издевательство, вот эту вот пакостную мизогинию, вот сальные какие-то вот намеки, это все скорее конец, вторая половина 90-х. Там случился какой-то, я не знаю, откат. Про это интересно было бы говорить. Действительно, на стадии съезда народных депутатов этого нету. Это хорошее и важное уточнение. Но она, собственно, совершенно по-разному в эти периоды и воспринимается. Она с гораздо большей симпатией и поддержкой воспринимается в начале своего политического пути и уже гораздо более сложной фигурой для большинства. Она оказывается во второй половине, и там начинается вот этот вот весь набор каких-то эпитетов, которые неприменим был бы к политику мужчин. Что она вздорная, что она истеричная, что ей больше всех надо, что она все время лезет. Все то, что в итоге привело к ее убийству, хотя убивали, конечно, далеко не только женщин, мужчин убивали в этот момент тоже, но меня действительно совершенно потрясло, что вот эта вот единая линия и такое великолепное наплевательство на предложенные обстоятельства. Мы делаем свое дело, несмотря на то, что нам предлагают. Мы играем по правилам, как будто мир уже нормальный. Все, у нас демократическая страна во всех смыслах и во всех направлениях, без исключения, и мы ведем эту линию. И будь то какая-то более благостная для нее почва, когда ее действительно слушают, будь то вот это вот бесконечное сопротивление, мерзенькое такое вот хамство и наезды, она стоит абсолютно железно, держит удар. Я помнила это, но тут было совершенно другое погружение, и, наверное, вот это на меня произвело самое сильное впечатление.
Когда вы говорите о ее постфеминизме и единстве, нераздельности ее взглядов, вопросов феминизма или вопросов общедемократических, я бы добавила сюда ее четкую антивоенную позицию. Это очень важный кейс, как выясняется, и сейчас, когда страна продолжает находиться в ситуации постколониальных войн и пытается решать свои политические проблемы, я имею в виду сейчас, конечно, Кремль, а не страну, при помощи маленьких победоносных или каких-то иных войн, а Чечня была примером антидемократического отката, и в фильме об этом говорится тоже. Мне кажется, что это страшно важная вещь для нее, как для этнопсихолога, а мы напомним, что она была этнопсихологом по образованию, и в этом качестве она пришла советником сначала к Сахарову, а потом становится советником Ельцина по национальным вопросам. Так вот, антивоенный пафос Галины Васильевны, а также ее жесткая позиция по иллюстрации, мне кажется, страшно важным напоминанием в этом фильме о том, чем же она действительно занималась, что именно она отстаивала.
Аня показала, что у нас 30 лет назад были люди, не только одна Галина Васильевна, которые видели демократию как комплекс, как большую картинку. Ведь мир – это на самом деле неотъемлемая часть демократии. По мере познания демократических процессов люди поняли, что право на жизнь, право на человеческое достоинство и на все остальные права и свободы возможны только в условиях мира. Иллюстрация, мы постигали это 30 лет, последние постсоветские 30 лет. Та часть ученых, которая сумела это постичь, у нас далеко еще не все таковы. Галина Васильевна знала тогда. Не только она, Тамара Георгиевна Мощакова знает это. Но иллюстрация вообще очень сложная штука, потому что грань тонкая, где будут нарушены права тех, кто подпадет нечаянно под иллюстрацию. Тут всегда были сомнения. Но сейчас-то мы видим, что если бы иллюстрация произошла, мы бы, наверное, жили немножко по-другому сегодня. Просто Анин фильм нужно будет в этой части обязательно пересматривать тем, кто будет снова дискутировать о иллюстрации будущей. Я надеюсь, все-таки этот вопрос возникнет рано или поздно. И это будет почти как учебник. Так что спасибо, Аня.
Спасибо огромное. Мне легче говорить про иллюстрацию, чем тем людям, которым предстояло принимать решение, проводить ее или нет. Действительно, документ, если просто взять и прочитать этот документ, этот законопроект, который разрабатывался и, может быть, нуждался еще в каких-то доработках, но с которым было очевидно, что над ним сидят днями и ночами и пытаются все те опасения, которые могут возникнуть в связи с каким-то неаккуратным применением этого закона, пытаются все это купировать и предусмотреть, в этой ситуации совершенно непонятно, откуда брались вот эти вот опасения, что сейчас все друг друга перевешивают на фонарях и начнется охота на ведьм. Документ составлен действительно необыкновенно аккуратно. Да, человек не имел права быть политиком и был запрет на определенный срок на участие в политике и на преподавательскую деятельность, но никто не мешал этому человеку избираться и быть избранным. Это было прописано, и Галина Васильевна приводит в пример Засохова. И, конечно, при таком раскладе на одной стороне подробный юридически выверенный документ, на другой стороне крики про то, что сейчас все друг друга перевешивают на фонарях, и с четвертой там, или с третьей стороны ситуация, в которой мы оказались сейчас. Как мне кажется, что было важно Галине Васильевне, что помимо конкретного ограничения конкретным людям занимать конкретные должности и, соответственно, нашего сейчас вот этого, значит, бесконечного ресентимента, что вот этот конкретный человек не стал бы директором ФСБ, а потом не оказался бы там, а потом не оказался бы еще где-то, помимо вот этого прочерчивания конкретных судеб, страна, прошедшая иллюстрацию, это страна, прошедшая какую-то интеллектуальную работу, тяжелую, мучительную, в частности, связанную с тем, чтобы проводить ее аккуратно. Это требует от страны, от общества какой-то специальной осознанности. Понимаете, я тогда была ребенком, и я эту осознанность не очень могла проявить. Сейчас я, значит, сижу в ситуации, когда уже поздно, и закон этот тоже не я должна была бы проводить. Но, конечно, когда я смотрю на то, как это было предложено, в каком виде это было предложено, и какая идеологическая подложка за этим совсем стояла, вот эта вот интеллектуальная этическая работа, которую люди должны были бы проделать. Она меня убедила, что называется. Мне очень больно, что этого не было.
Ведущая телеканала «Дождь» Анна Немзер, которая сняла фильм о политике Галине Старовойтовой, Елена Лукьянова, общественная деятельница, доктор юридических наук, и ведущая телеграм-канала «Фем. Время. Радио Свобода» Карина Меркурьева. Ну и я, Елена Фанайлова, модерировала этот разговор.